54. Не без некоторой грусти Мортен Хейнессон выдвинул ящик письменного стола. В обычный рабочий день он, вероятно, делал это раз 15, доставая ручку или еще что-нибудь. Это означало, что он, должно быть, выдвигал его более 50 тысяч раз за 12 лет работы следователем. 50 тысяч раз, не задумываясь. На этот раз все было по-другому. Блокноты занимали большую часть пространства, и их он хотел сохранить, поэтому положил в коробку для переезда, стоявшую посреди стола. То же самое с работающими ручками и наручными часами, которыми он перестал пользоваться после перехода на мобильную связь. Коллекцию ароматизированных ластиков, представлявших собой фигурки персонажей «Звездных войн», которые он получил в подарок от Франка, он тоже не мог выбросить. Но остальное отправилось в мусорное ведро. Даже просроченные батарейки, которые, по-хорошему, должны были быть отсортированы и выброшены отдельно. Но времени у него не было. Боль и такое чувство, что он как будто выбрасывает часть себя, не имели значения. Ему приходилось действовать быстро. Не потому, что его уволили, или потому, что он должен был повиноваться какому-то приказу сверху. Нет, все это он делал только ради себя, чтобы решиться пойти до конца и быть готовым к последствиям, понять, что назад дороги нет. Шаги в коридоре, за которыми последовал короткий скрип двери, заставили его поднять глаза на Юли Бернсторф и Торбина Хэммера, которые с удивленными глазами шли к нему через офисное пространство.
«Вот и вы. Отлично», — сказал он, убирая из шкафа последние книги. «Я как раз закончил».
«Что вы делаете?» — спросила Бернсторф. «Вы ведь не увольняетесь?»
«По крайней мере, пока нет. Что произойдет потом, когда мы закончим, покажет время».
Он бросил последнюю бумагу в корзину для мусора и выключил настольную лампу.
«Но можете не беспокоиться. Это полностью моя ответственность. Все, что вы делаете, это выполняете приказы старшего по званию».
«Может быть, расскажете, что произошло?» — спросил Хэммер.
«Скажу так»,
— он понизил голос и окинул взглядом офисное пространство, где все еще сидели несколько человек и работали.
«Произошло много чего. Больше ничего не могу сказать, пока мы не выйдем из этого здания».
Он взял коробку со стола и пошел к выходу.
«Но, Мортен, подождите минутку».
Бернсторф и Хэммер поспешили за ним.
«Нет времени ждать».
«Вы даже не сказали, куда мы идем».
«Мы выходим отсюда в коридор».
Он остановился у двери и обернулся.
«Откройте кто-нибудь!»
Хэммер придержал дверь открытой, чтобы Мортен смог выйти с коробкой в руках.
«Окей, а теперь?» —
спросила Бернсторф, торопясь догнать его.
«Какие наши действия?»
«Теперь мы идем к лифтам», — ответил он, не останавливаясь.
«Мортен, я понятия не имею, что вы делаете», — сказал Хэммер, когда они подошли к лифту. «Но если вы думаете, что мы с Юлей просто будем выполнять приказ и пойдем с вами с завязанными глазами, то вы...»
Его прервал звук открывающейся двери одного из лифтов. Оттуда вышли двое полицейских в форме и прошли мимо них.
«Так что вы либо расскажете, в чем дело», — продолжил он тихим голосом, как только полицейские отошли на достаточное расстояние, а они сами смогли войти в лифт. «Либо...»
«Юли, нажмите, пожалуйста, этаж парковки», — перебил его Хейнессон.
Бернсторф нажала на кнопку в самом низу, в то время как Хэммер растерянно вздохнул и выказал намерение что-то сказать. Но тогда Хейнессон посмотрел ему в глаза, а затем перевел взгляд на камеру наблюдения на потолке, и намерение так и осталось таковым.
«Юли, поедете со мной в машине», — продолжил он,
как только лифт опустился, и он смог выйти на парковку, пройдя мимо полицейских машин, как в специальном окрасе, так и без него.
«А вы, Торбин, поедете в фургоне со своим оборудованием и старайтесь держаться следом за мной».
«Все еще не хотите рассказать, что все это значит?» — спросил Хэммер, пока они подходили к оперативной группе в полном обмундировании.
Бронежилетах, касках и с автоматическим оружием, участники которой складывали вещи в черный пикап.
«Здорово, Магнус. Вы готовы?» —
спросил Хейнессон у командира группы, садившегося на пассажирское сиденье.
«Да, мы выезжаем и будем ждать в назначенном месте».
Командир захлопнул дверь, после чего пикап тронулся к выходу.
«Окей, то есть они знают, куда мы едем, а мы нет?» — усмехнулся Хэмер и покачал головой.
Хейнессон остановился и повернулся к ним. Затем заглянул через плечо, сначала одно, потом другое, прежде чем снова встретился с ними взглядом.
«Магнус проработал здесь столько же, сколько я, и мне жаль это говорить, но вам еще предстоит долгий путь».
«Что это значит?» — спросила Бернсторф. «Что вы нам не доверяете?»
«Это значит, что как только я вам расскажу, в отличие от него, вы начнете задавать вопросы, а сейчас нет времени».
Внезапно у него зазвонил мобильник. Он достал его и увидел, что это Слейзнер.
«Да, алло, Мортон Хейнессон».
«Не притворяйся, что не знаешь, кто это!» —
раздался дребезжащий голос Слейзнера.
«Ну и позорище!»
«Ким, это ты? Я едва узнаю твой голос».
«Думаешь, я не догадался, что ты задумал? А? Думаешь, я не врубился?»
Было слышно, как он пьет.
«Сука поганая!»
Он икнул и снова начал пить.
«Но просто чтоб ты знал, я уже признался. Тебя опередили, так что когда будешь здесь...»
Еще глоток.
«Будет слишком поздно!»
Раздался щелчок, и звонок завершился.